Богата была страна даков, населявших в древности земли в Карпатах между реками Дунаем и Тисой. На плодородных полях росли пшеница, ячмень, лен, конопля, на лугах паслись многочисленные стада, в горах и реках добывалось золото. Но мало что из этих богатств доставалось на долю простых крестьян. Из поколения в поколение жили они в маленьких огороженных частоколом деревнях, в тесных деревянных или тростниковых хижинах, построенных на столбах и крытых соломой или тростником. Здесь хранилась грубая глиняная утварь, простые деревянные плуги и другие инструменты, здесь же хранили они и прах своих сожженных предков. Богатые и могущественные были племенные вожди и знать даков, носившие в отличие от простого народа высокие войлочные шапки. Выселись на неприступных скалах их замки, высокие квадратные башни, сложенные из каменных плит, скрепленных деревянными балками, обнесенные зубчатой стеной и валами. А внутри этих замков хранилось дорогое оружие, стеклянные и бронзовые сосуды, ювелирные изделия, приобретенные у греческих и римских торговцев в обмен на хлеб, кожи рабов. В конце первого века нашей эры в Дакии появился талантливый полководец Децибал. Опираясь на народ, недовольный господством знати, он попытался создать сильное, единое государство. Только сплотившись, даки могли противостоять римлянам, которые захватили уже все области по левому берегу Дуная. Все больше римских купцов проникало в Дакию. А за купцами обычно приходили в страну и римские легионы. Надо было собрать все силы, чтобы отстоять свободу. Война с римлянами началась уже при предшественнике Децибала, царе Риурпании. Целый год шли бои между римлянами и даками. Наконец, римская армия оттеснила даков за Дунай и стала переправляться на землю противника. Тогда-то Диурпаний, не имея сил продолжать борьбу, передал свою власть Децибалу. Новый вождь, начав, чтобы выиграть время, переговоры, вместе с тем стал энергично готовиться к войне. Ему удалось на время принудить к повиновению знать и поднять дисциплину в войске. Вместе с тем он убедил соседние племена бастарнов и роксоланов заключить с ним союз. С повозками, семьями, стадами, домашним скарбом шли они, чтобы расселиться на землях, которые Децибал обещал отвоевать для них у римлян. Он разослал своих послов ко многим зависимым от Рима племенам. Под влиянием переговоров с Децибалом эти племена отказались предоставить римлянам вспомогательную конницу, а затем и восстали против римского господства. При первом же столкновении с римской армией даки одержали блестящую победу. Командующий войском римлян погиб в сражении, лагерь с боевыми машинами был захвачен, почти целый легион и некоторые вспомогательные части были перебиты, и, что считалось величайшим позором для Рима, знамя легиона попало в руки врага. На юге Добруджа, в Адамклисе, до сих пор стоит воздвигнутый римлянами в память павших в этой битве памятник, на котором написаны их имена. Но Децибал не смог полностью использовать победу. Дакийская знать своим неповиновением ослабила его войско. И в следующей битве, при Тапе, даки были обращены в бегство. Победа римлян открывала им путь к дакийской столице, Сармизегетузе. Опасаясь за ее участь, Децибал стал просить мира. Его брат прибыл в Рим, привез захваченное у римлян оружие и пленных и, пав на колени перед императором, получил из его рук корону. Так Децибал признал себя зависимым от римского государства. Ценой унижения он выиграл время и даже выторговал у Домициана ежегодное денежное вспомоществование. Рим тоже нуждался в передышке, почти 8 лет вел он войну с восставшими германскими племенами. Децибал внимательно следил за событиями, готовясь к новой войне. Его агенты действовали в римской армии, в провинциях, среди соседних племен. Они умело выискивали недовольных, обещали им приют в Дакии и покровительство дакийского царя. Особенно охотно принимал он дезертировавших римских солдат, ремесленников, строителей, механиков, знавших толк в сооружении военных машин и крепостей. Исподволь вел Децибал переговоры о союзе с соседними племенами, доказывал, что если они не поддержат его, то рано или поздно сами станут жертвами ненасытного Рима. Примкнули к Децибалу и некоторые славянские племена. Пытался он вести переговоры с далекой Парфией, вечной соперницей Рима. В Риме эти действия Децибала были известны. Правительство не могло примириться с тем, что по соседству с империей возникла сила, готовая вступать в союз со всеми, кто недоволен римским господством. война становилась неизбежной. Она вспыхнула, когда императором сделался Траян, ревностный защитник интересов римских рабовладельцев. Провозглашенный императором, Траян немедленно отправился на Дунай. Почти целый год пробыл он здесь, лично наблюдая за постройкой новых крепостей, мостов и дорог в горных районах Мёзии. К 9 стоявшим на Дунае легионам он прибавил войска, вызванные из Германии и с Востока. Кроме того, было набрано еще 2 новых легиона. Всего, вместе со вспомогательными отрядами, набралось около 200 тысяч солдат. Наконец, весной 101 года нашей эры римская армия, разделившись на 2 колонны, перешла Дунай. Западной колонной командовал сам император. Он шел к Тапе, на подступы к Сармезе-Гетузе. Еще не дойдя до Тапы, римляне услышали звуки изогнутых труб даков и увидели их военные значки, огромных драконов с волчьими головами. Перед началом сражения одно из племен, союзников даков, прислало Траяну огромный гриб, на котором было написано, что римляне должны соблюдать мир, что поэтому им следует отступить. Но это своеобразное письмо не остановило Траяну. Завязалась кровопролитная битва. Даки, вооруженные, кроме луков, кривыми серповидными мечами, были особенно страшны в рукопашном бою. Они бились с непоколебимым мужеством, презирая смерть. Множество римлян пало в этой битве. После сражения римским войскам пришлось приостановить наступление. Собираясь силами, римляне в то же время стремились внушить страх дакам. На захваченной земле они уничтожали деревни, уводили жителей в рабство. Римляне всегда славились не только как беспощадные завоеватели, но и как ловкие дипломаты. Теперь они старались сильнее разжечь раздоры между дакийской знатью и настроить ее против Децибала. То и дело в лагере Траяна появлялись люди в высоких войлочных шапках и, став на колени, заверяли его в своей преданности и готовности ему служить. Оправившись после предыдущего сражения, римляне предприняли новое наступление на Тапу. Мужественно защищали даки каждую вершину, медленно, с упорными сражениями отступали. Они уходили все дальше в горы, уводя с собой римских пленных. Положение даков резко ухудшилось, когда неожиданно вспомогательная конница римлян ударила им в тыл и устремилась к Сармезе-Гетузе. Децибал, пытаясь выиграть время, начал мирные переговоры. Но римляне продолжали продвигаться вперед, разрушая крепость за крепостью. Все больше знатных даков покидало Децибала и перебегало к Траяну. Последнюю надежду вождь даков возлагал на войско, стоявшее у крепости Апулуум, однако и здесь он потерпел поражение. Путь к столице был открыт. Децибалу приходилось соглашаться на любые условия мира. Сам явился он в палатку Траяну. Отбросив в сторону свой длинный прямой меч, знак царской власти, он упал на колени. Децибал признавал свое поражение и просил снисхождения. В его присутствии сложил оружие гарнизон Сармезе-Гетузе, где был теперь разбит римский лагерь. По мирному договору даки обязывались сдать оружие и военные машины, срыть укрепления, выдать бежавших к ним ремесленников и солдат, не принимать более перебежчиков и всегда иметь общих с римским народом друзей и врагов. Для наблюдения за выполнением этих условий в стране временно оставались римские войска. Чтобы иметь возможность быстро перебрасывать в Дакию подкрепления, Траян приказал выстроить возле крепости Драбет и каменный мост через Дунай. Однако Децибал не считал себя окончательно побежденным. Он выполнил все условия мирного договора, чтобы поскорее избавиться от римских войск. Но как только они покинули страну, Децибал снова приказал отстраивать крепости и сооружать боевые машины. Он рассчитывал неожиданно напасть на римлян, захватив их врасплох. Собрав значительные силы, Децибал в июне 105 году нашей эры начал штурм римских укреплений. Одновременно в Сармезе-Гетузе был захвачен римский лагерь и перебит гарнизон. Однако этот решительный натиск не увенчался успехом. Прорваться на римскую территорию дакам не удалось. Траян спешно прибыл с подкреплениями. Его почтительно приветствовали послы от его дакийских сторонников. Децибал понимал, что это первое поражение предрешало исход войны. Он знал, что на этот раз Траян не успокоится, пока не обратит Дакию в римскую провинцию. И снова 2 колоннами римское войско потянулось к Сармезе-Гетузе. По пути оно почти не встречало сопротивления. Наскоро построенные крепости не могли долго защищаться. Население, забрав свое имущество, уходило дальше в горы. Но столица на этот раз хорошо приготовилась к обороне. До самой Тапы тянулись бастионы, башни и рвы. Каждую скалу и возвышенность Даки превратили в крепость. В городе были заготовлены огромные запасы продовольствия и золота. Свои собственные несметные сокровища Дицибал зарыл в русле реки у самых стен дворца. Долго длилась осада Сармизегетузы. С запада и востока осаждала ее римская армия, постепенно все теснее смыкая кольцо. Строились осадные сооружения, рылись траншеи. То даки предпринимали вылазки, то римляне пытались штурмовать город. И у той, и у другой стороны потери были очень велики. Все больше вражеских голов выставлялось на столбах в римском лагере в столице даков. Децибал рассчитывал продержаться до зимних холодов, надеясь, что морозы принудят римлян снять осаду. Но измена проникла в ряды его войска. Несколько знатных даков тайно обещали Траяну открыть ему восточные ворота столицы. Чтобы отвлечь внимание, Траян приказал западной армии в условленный час начать штурм города. После упорных боев она овладела передовыми укреплениями. Одновременно изменники пустили римлян в город с противоположной стороны. Гнев и отчаяние овладели даками, когда они увидели врагов в своей столице. Они решили не отдавать город в руки победителям и не сдаваться живыми. Горящий факел был брошен в здание царского дворца. За ним запылали деревянные дома Сармизегетузы. На главной площади даки выставили большой котел с ядом. Сотни жителей столицы протягивали свои чаши за смертельным напитком. Уже множество трупов лежало около котла, но подходили все новые толпы тех, кто предпочитал смерть рабству. Отец поддерживал умирающего сына, готовясь тотчас последовать за ним. Мать подносила чашу с ядом ребенку, а затем пила сама. Под звуки торжественной музыки во главе армии вступил Траян в опустевший город. Здесь, среди дымящихся развалин и трупов своих соотечественников, знатные изменники упали перед ним на колени и были милостиво приняты победителем. Один из самых близких соратников Децибала рассказал, где спрятаны его сокровища. Их извлекли из русла реки и доставили к палатке Траяна. Это золото надолго обогатило римскую казну. В один только храм Юпитера Траян пожертвовал 50 миллионов сестерциев. Но война еще не была окончена. Децибалу удалось увести часть даков в горное лесо. Оттуда они продолжали нападать на римские отряды. Шаг за шагом теснили их римляне. Положение даков стало почти безнадежным, когда римляне взяли крепость Апулуум, которая защищала доступ к северо-восточной, самой дикой части страны. Там еще держались дакийские партизаны. В глухом лесу собирались остатки разбитых отрядов. С последней речью обратился к ним Децибал. Он попрощался со своими верными соратниками и отпустил их. Больше не оставалось надежды, и многие обратились к последнему прибежищу — смерти. Одни бросались на меч, другие просили друзей избавить их ударом кинжала от позора рабства. Кое-кто искал прибежище у соседних племен, чтобы начать там трудную, суровую, но свободную жизнь. После падения столицы даки и Сармизегетузы под руководством Децибала оставшиеся даки перегруппировались на севере в горах, что заставило римского императора Траяна послать туда несколько легионов. Царь даков предпринял последнюю попытку атаковать походный римский лагерь, но по причине малочисленности нападающих атака была отбита, и даки рассеялись в горах. Положение Децибала стало безысходным, когда пала его северная столица, Апулис. Но у Децибала оставались многочисленные союзники, геты, бастарны, сарматы и роксоланы, с вождями которых он заручился военной поддержкой в противостоянии с Римом. По всей видимости, царь попытался укрыться на территории союзных сарматских племен, но поздней зимой 106 года был выслежен отрядом римской кавалерии в сопровождении ближайших соратников, детей и телохранителей. В ходе короткой схватки Децибал погиб. Это произошло в окрестностях Паролиса, неподалеку от того места, где сегодня сходятся границы Румынии, Молдавии и Украины. Некоторые ученые считают, что гибель царя Дакии произошла в междуречье Прута и Днестра, но по версии римских летописцев он погиб именно в предгорьях Карпод. Дион Касси пишет, что, когда Децибал увидел, что его трон и вся страна находятся в руках врага, что ему самому угрожала опасность попасть в плен, то он закончил свои дни. То есть, летописец подразумевает смерть царя в результате самоубийства. Существует три версии смерти Децибала. В Румынии и Молдове о гибели царя в Карпатах из поколения в поколение передается народное устное предание. По нему после взятия последней крепости в предгорьях Карпат римляне потеряли след уходящего обоза даков. Легат Гассиус Синецион дал команду найти обоз, и римская кавалерия рассеялась по округе. Квинт Сосиус Синецион, ординарный консул 99 и 107 годов. Участник двух дакийских войн и отличился при завоевании Дакии. Был отмечен наградой из рук Траяна. Занимал должность пропритора Верхней Мюзии, мое примечание. Вскоре римляне обнаружили обоз и вступили в бой с даками. На следующий день легионеры стали осматривать поле боя и случайно обнаружили тело Децибала. Царь лежал лицом к земле и его поразили несколькими стрелами в спину и копьем-дротиком в левую сторону груди. Децибал умер от потери крови. Римляне четвертовали тело Децибала, а его голову и кисти рук доставили императору Траяну. О подробностях смерти Децибала даки узнали от раненого воина и в преданиях рассказывали своим детям. Меч Децибала выживший воин затем передал царю Сабатую, царь Костубоков, родственник Децибала, мое примечание. Согласно латинским источникам, окруженный кавалерией римляны, не желая попасть в плен врагу, Децибал сошел с коня и кривым ножом перерезал себе горло. Командир римской кавалерии Максимус подошел к лежащему на снегу и утопающему в крови Децибалу и длинным клинком отрубил ему голову и правую руку. Окровавленные трофеи были доставлены Траяну в Ранисторум, неопознанная дакийская деревня, возможно, Петра Крови, где на последнем этапе войны находился штаб римской армии. Затем голову и руку Децибала отправили в Рим, где в присутствии многочисленной толпы демонстративно сбросили по ступенькам Гемонской лестницы подножия Капитолия. На одном из рельефов колонны Траяна в Риме император показывает легионерам голову Децибала в качестве знака окончания Дакийской войны. На колонне также показано, что Децибал покончил жизнь именно самоубийством, перерезав себе горло кривым ножом. Третья версия о гибели Децибала возникла в 1965 году, когда в Македонии археологами была обнаружена надгробное тело римского воина, которое содержит описание его военной карьеры. Из надписи на камне мы узнаем, что Декурион Тиберий Клавдий Максимус из города Филиппы состоял в Семиклавдиевом легионе командиром вспомогательной римской кавалерии и лично взял царя даков в плен. В надписи говорится, что римские всадники из двух алых паннонцев настигли отряд Децибала и Максимус захватил царя, доставив его голову Траяну. В верхней части надписи дано изображение, на котором скачущий римский всадник, скорее всего, сам Максимус, заносит клинок над фигурой лежащего на земле человека. Надпись датируется 107 годом, когда отмечался триумф над даками. В плен римлянам попала семья Децибала и, возможно, внуки царя. На одном из барельефов колонны изображена сцена, где среди покрытых лесом гор римские всадники ведут двух упирающихся и оглядывающихся мальчиков. Историки отмечают существенное различие между барельефом на надгробии Максимуса и сценой смерти Децибала на колонне Траяна, на которой римский командир протягивает руку к царю даков, словно пытаясь остановить его от совершения акта самоубийства. Естественно, что римляне надеялись захватить Децибала живым, чтобы он прошел в триумфальной процессии своего императора в Риме. На надгробном камне Максимус изображается скачущим на коне с мечом наперевес и создается такое впечатление, что царь Децибал униженно просит римлянина о пощаде и сдается в плен. Война окончилась. Дакия, обращенная в провинцию, была включена в состав Римской империи. Из огромной дакийской добычи войску были розданы богатые награды. По случаю дакийского триумфа Траян дал в Риме 123-дневный праздник. В играх участвовало 11 тысяч зверей и 10 тысяч гладиаторов. Сенат постановил на средства, взятые из добычи, воздвигнуть в честь победителя памятник – колонну. 5 лет сооружалась она под руководством грека Аполлодора и сохранилась до сих пор. Высота ее достигает 40 метров. Вся она покрыта рельефными изображениями военных событий и увенчана статуей Траяна. Прах императора был впоследствии погребен у основания этой колонны. Покоренные даки, как и все провинциалы, были обложены податями. Часть их земли перешла к римским колонистам и ветеранам. Размещенные в лагерях и крепостях по всей стране, солдаты должны были наблюдать за порядком и подавлять движение недовольных. Но народ не забыл ни былой свободы, ни боровшегося за нее Децибала. То и дело в страну вторгались выселившиеся за ее пределы свободные даки. Они всегда встречали сочувствие и поддержку своих соплеменников. Когда же в III веке римское государство стало слабеть, в Дакии началось освободительное движение. К дакам присоединились и другие племена. Бессильные бороться с ними, римляне в середине III века вынуждены были оставить Дакию. Это была первая провинция, сбросившая с себя ненавистное римское иго. Трудно установить точную дату самоубийства Децибала и покончил ли он с собой до образования Траяном провинции Дакия или уже после. Историки предполагают, что это могло случиться между 2 и 20 декабря 106 года. Именно этот год официально признан правительством Румынии датой смерти царя Дакии как своего национального героя. В конце 1990-х годов группа румынских скульпторов высекла 40-метровую наскальную скульптуру Децибала из выходящего на Дунай каменного обнажения неподалеку от города Аршова. А в 2006 году Бухарест отметил 1900-летие со дня смерти Децибала, одного из величайших правителей античных времен и на протяжении 21 года непримиримого врага Рима.